Итак, Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 7, знание, полученное прохладой в лоне матери, текст 53. Тато харау бхагавати, бхактим курута данавахам, атмаупам йена сарватра, сарвабутатманишваре. Дорогие мои друзья, сыновья демонов, так же благожелательно и заботливо, как вы относитесь к самим себе, служите Верховному Господу и старайтесь доставить Ему удовольствие. Он пребывает всюду, как сверхдуша всех живых существ. Комментарий Шрилы Прабхупады. Слово «атмаупамьена» означает здесь относиться к другим, как к самому себе. Разумный человек способен понять, что без преданного служения, без сознания Кришны невозможно стать счастливым. Поэтому долг каждого преданного – широко проповедовать сознание Кришны. Ибо люди, не обладающие им, вынуждены все время страдать. Проповедь сознания Кришны – наилучшая благотворительная деятельность. Шри Чайтанья Махапрабху назвал ее параупакарой – деятельностью, приносящий подлинное благо. Заниматься параупакарой поручено прежде всего тем, кто родился в Индии в теле человека. Барата бумите хайла манушья джанма яра джанма сартхака кари кара параупакара. Читание Чаритамрита Ади 9.41. Все обитатели этого мира страдают из-за того, что у них нет сознания Кришны. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху призывал каждого, кто родился в Индии, встать на путь сознания Кришны и достичь духовного совершенства, а потом широко проповедовать это учение, чтобы другие люди тоже обретали сознание Кришны и становились счастливыми. Ом Агьянати Мирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурум Милитам Яна Тасмай Шри Гуравы Намаха Шри Читани Манобиштам Схапитам Яна Бутале Своям Рупах Кадам Ахьям Дадати Свападантикам Вандыхам Шри Гурох Шри Юта Пада Камалам Шри Гурун Вайшнавам Шча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рахунатхан Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам, Шри Рада Кришна Падан, Сахагана Лалита, Шри Вишакхан Витамшча, Хе Кришна Каруна Синдо, Дина Банду Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намостуте, Тапта Канчана Гауранги, Рады Вриндаванешвари, Вришабану Суте Деви, Пранамами Хари Прие, Ванчакалпатарубьяшча, Крипа Синдубьяевача, Патитанам Паваныбьё, Вайшнавыбьё, Намунамаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Наму Вишну Падаю Кришна Пришхаем Бутали. Шимати Бхакти Виданта с вами Натанавина Намасты Сарасвати Даурвани Прачарины Нирвишиша Шуньявади Пашти Кедыштарины. Тато Харау Бхагавати Бхактим Курута Данаваха Атмау Памьена Сарватра Сарва Бутатманишваре. Дорогие мои друзья, сыновья демонов, так же благожелательно и заботливо, как вы относитесь к самим себе, служите Верховному Господу и старайтесь доставить Ему удовольствие. Он пребывает всюду, как сверхдуша всех живых существ. Как-то давно я прослушал лекцию Патиты Паваны Прабху, духовный МЧС. И эта лекция так мне понравилась, что я просто хотел всем преданным, которых я повстречаю на своем пути, зачитывать ее. Потрясающе. Она произвела на меня очень сильный эффект. Я решил вам ее прочитать. Но так как процесс творческий, очень трудно просто взять, как попугай, перечитать что-то. тем более скопилось много другого, ну, разного материала. Я просто добавил немало к этой лекции. Духовный МЧС. Я хочу, чтобы вы очень внимательно послушали и задумались над тем, что здесь будет сказано. Мы получаем духовное знание для определенной цели, для того, чтобы служить Богу. Но думаю ли я о том, когда я изучаю духовное знание, что передо мной стоит именно эта цель? Арджуна думал именно так. Он точно понимал, что это не просто развлекательная вечерняя лекция в храме. Это слова, которыми прямо сейчас надо будет воспользоваться на поле боя. И это умонастроение сделало Арджуну успешным. Именно так должны научиться действовать и мы. Мы должны помогать другим. Именно для этого мы слушаем священные трактаты. Потому что их цель не развлечь. Их цель помочь людям. И если мы видим, что другим больно, если мы знаем, что у нас есть средства, чтобы эту боль снять, Кришна Катха, но не делаем этого, мы садисты. И это будет наказано тем, что мы не сможем преодолеть затягивающее влияние гуны благости. В религии такое негативное влияние благости проявляется в виде профессионализации. Любовь к ближнему уходит, а остается только профессия религиозного деятеля. Мы проводим ритуалы, мы умно читаем священные трактаты, мы строим храмы, как бомбоубежище. Но храм – это не место схрона. Храм – это самое беспокойное место в мире. Если мы пытаемся найти спокойствие в храме, значит, гуна благости уже захватила наше сердце в плен. Храм – это полевой госпиталь. В нем все время происходят операции. С поля боя подносят новых раненых. Санитар определяет, кого еще можно спасти, а кого нет. И тут же на операционный стол. Нет никакого спокойствия. Как только в храме становится спокойно, значит, битва окончена. А когда битва заканчивается, это вовсе не значит, что она выиграна. Я помню старые времена, когда все разваливалось с огромной скоростью в храме. Какие-то приезжие преданные, санкиртанщики, которые приехали на выездную санкиртану, они так в шутку говорили: у вас такой благостный тамос царит. Я с ними был согласен, что это не наша комбинация. Наша комбинация сатва-раджас. То есть мы в знании должны очень активно действовать в проповеди. Классно он здесь говорит, а когда битва заканчивается, это вовсе не значит, что она выиграна. Итак, в результате затормаживания на уровне гуны благости, вера в святое имя, вера в проповедь разрушается, а остается только профессия чтеца трактатов, профессия дикторов. Надо просто прочитать правильные слова с правильным ударением. Санскритологи столько вкладывают значение в правила чтения санскрита, но не могут правильно перевести даже три слова «Ом Тат Сат». Это называется ловушкой лицемерия. Это проблема всех организованных религий. Рано или поздно они начинают плодить не проповедников, а лицемеров. Лицемерие – это профессиональная болезнь религиозных организаций. Как этому противостоять? А точно так же. В трактатах объясняется, что лицемерие разрушается логикой шастр, шастра-юкти. Духовное блаженство должно быть защищено твердой оболочкой логики священных трактатов. Поэтому мы должны не просто расслабляться после работы, слушая священные трактаты. Мы должны стараться понять их логику. Человек не должен принимать мысль просто так, без обдумывания, без осмысления. Он должен внимательно послушать, затем постараться это повторить, затем поместить эту мысль в свое сознание, а значит запомнить ее. Потом тщательно обдумать со всех сторон во всех мелочах. Нельзя проглатывать мысль, не переживав ее. Обязательно будет несварение. И если мысль действительно усвоилась, и эта мысль истинна, тогда она обязательно вызывает два эффекта. Новое видение мироздания и желание поменять свой характер. Проповедник должен сам выстрадать свои изменения, сам пережить сомнения, страх неудачи и людскую критику, навалившуюся на меня со всех сторон. Это условие для того, чтобы проверить свободу своего выбора. Я должен сам пережить все стадии духовного роста с победами и поражениями, с вдохновением и отчаянием, чтобы потом мои слова наполнились настоящим духовным опытом. Без собственных переживаний слова проповедника не могут подействовать на душу другого человека. Он не увидит за ними глубины, какими бы высокими словами они ни являлись. Проповедник – это не клоун. Проповедник сам пережил все то, о чем он рассказывает. Только в этом случае его слова не рассмешат, а западут в сердце, вызвав в нем желание во всем разобраться до конца. Понять логику священных писаний можно только одним способом – попытаться объяснить ее другому человеку, человеку, у которого уже есть своя логика, логика уже проверенная его жизнью. Поэтому он не примет логику вет на ура, он будет сопротивляться, и тут проявится Курукшетра, и мы сможем очиститься в ее огне. Этот огонь противостояния логике духовной и логике материальной – самое очищающее, что есть в этом мире. Поэтому проповедник приходит домой такой же счастливый, как воин, который возвращается живым с поля боя. Прежде чем разговаривать с человеком, надо перестать воспринимать его как противника. Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце. Секрет проповеднической деятельности, если вы видите, что перед вами человек, который еще не рад правилам и ограничениям, не рассказывайте ему о них. Поговорите сначала о радости духовной жизни. Пусть он ее почувствует, а потом уже можно и о правилах поговорить. Сначала должна быть радость от процесса, а для того, чтобы эту радость сохранить и увеличить, появится желание следовать процессу правильно, а значит, с правилами и ограничениями. Поэтому верующий человек не только верит в Бога, он еще и верит в правила и ограничения, которые позволяют Бога достичь. Одним словом, отличие атеиста от теиста состоит в том, что атеист не любит следовать правилам и ограничениям. Атеист очень этому рад. Как только вы почувствуете эту радость в сердце, можете быть спокойными, атеизм ушел из вашего сердца. Ну, вы слышали много раз такие утверждения, ну зачем вот так вот фанатеть вообще? Зачем так строго всему следовать? Ну можно же просто вот внутри себя быть вайшнавами. Зачем такой строгий этикет? Это о чем говорит в свете вот этой информации? Что перед нами атеисты. К сожалению. Но есть надежда, что они станут теистами. Когда поймут, что вайшнавский этикет – это правила поведения, которые снизошли из духовного мира. Если мы не научимся здесь следовать этому, кто же нас возьмет туда? Таких невоспитанных. Потому что если нарушается этикет, сразу же теряется раса. Вкус любовных отношений с Богом. Представляете, мама Ешода такая накрасилась, нарядилась и пошла по Вриндавану вечером шляться. Подружки. А Кришна там голодный валяется. Орет. Маленький Кришна имеется в виду. Нет, Ешода никогда этого не сделает. Ешода будет вести себя как мама. Или Кришна такой, предположим, невоспитанный подросток, как сейчас. Проблема отцов и детей. Ругается с Надой Махараджей на каждом шагу. Дерется с ним, как сейчас бывает. Ты что такое-то? Где раса, где вкус любовных отношений? Все сразу же разрушается. Поэтому мы должны понять, что все не просто так. Это все для нашего блага, все запреты, правила и предписания. Мы должны постоянно развивать в себе особое качество благочестивого человека – сочувствие. Сочувствие вызывает доверие, а доверие – это ключ к сердцу человека. Все живое идет на тепло и свет. Это одно из основных правил жизни. Если мы проявляем естественную человеческую теплоту и несем светлую философию, не надо будет никого искать. Все сами и так придут посмотреть, где это так хорошо. Иногда мы хотим сделать преданными всех и прямо сейчас. И когда у нас есть возможность проповедовать, мы просто цепляемся за человека и пытаемся тут же сделать из него преданного. Конечно, некоторые люди могут полностью предаться сознанию Кришны, но некоторые могут просто работать для Кришны. Мы должны вдохновлять на обе эти вещи, обе категории людей. В некоторых случаях мы просто бросаем семена. Некоторые из этих людей, в которых мы заронили семя, могут стать преданными в следующих жизнях. Некоторые из них в этой жизни. Поэтому мы должны быть сострадательными и милостивыми. И мы не должны думать, что мы можем кому-то что-то навязывать. Мы можем просто делиться. Потому что вы знаете, что есть такое оскорбление — проповедь неверующим. И что же по сути значит проповедовать неверующим? Вообще-то говорится, что каждый раз, когда у нас есть возможность проповедовать, мы должны проповедовать. Смысл заключается в том, что мы должны делать философию доступной. Но если кто-то не заинтересован, не нужно ее навязывать. Потому что если мы будем навязывать кому-то философию, это может стать причиной совершения оскорбления. Иногда к нам приходят люди, которые просто хотят помогать в каких-то организационных вопросах, но философия им не интересна. Или кто-то просто приходит, смотрит, что же собой представляет сознание Кришны. А преданный неофит может думать: я знаю философию. И его охватывает огромное, неодолимое желание проповедовать кому-нибудь и показать, сколько он знает. Иногда у нас есть огромное желание проповедовать, которое подсказывается ложным эго. Потому что мы хотим показать, как много мы знаем. Иногда кто-то из преданных с кем-то жарко спорит. Но смысл этого спора заключается не в том, что один человек пытается помочь другому в сознании Кришны. Нет, они пытаются убедить друг друга, что каждый из них лучше другого. Это один из способов проявления ложного эго. Вместо того, чтобы попытаться понять, как мы можем помочь человеку, мы даем понять ему, что он ничего из себя не представляет. Иногда преданные сражаются друг с другом орудием шастр. Битва экстрасенсов. Один преданный собирает несколько текстов из священных писаний и нападает на другого преданного. Вот тебе, вот тебе. Тогда другой преданный тоже находит информацию в шастрах и дает ему сдачи. Вот тебе, вот тебе. И так они сражаются. В этом случае они больше заинтересованы в том, чтобы убедить друг друга, что другой не прав, чем в том, чтобы помочь друг другу. Это ложное эго. Пожалуйста, никогда не пытайтесь проповедовать с желанием показать человеку его незначительность. Но не давайте человеку больше, чем он может вместить. Какой смысл рассказывать очень много человеку в его первый приход на программу? Наверное, он вас вряд ли поймет и может после этого никогда не вернуться. Но если вы действительно хотите помочь человеку, просто попытайтесь дать ему понять, что вы обладаете особой философией. Пожалуйста, в своей проповеди исходите из желания помочь человеку. Не будьте высокомерными, не пытайтесь сразить кого-то священными писаниями. Проповедь должна быть активной и решительной, но она не должна быть гневной. Каков признак гнева? Гнев все разрушает на своем пути. Так и наша проповедь не должна разрушать семьи, профессиональные навыки человека и его накопленные знания. Проповедь должна добавить божественную любовь ко всему тому, что уже есть у человека. Единственное, от чего человеку придется отказаться, так это от греха. И то это произойдет естественно в положенное для него время, а не во время передачи духовной книги из рук в руки. Последствия проповеди в гневе очень коварны. Все, что человек отдаст, поддавшись давлению со стороны проповедника, он потом заберет назад в той или иной форме с процентами. Гнев – это признак материальных желаний, признак привязанности к результату. Мы хотим помочь человеку или чтобы он стал последователем именно нашей сампрадаи. Если хотим помочь, мы миссионеры, мы проповедники. И кто-то из тех, кому мы помогли, оценит нашу искренность и милосердие и примет такую искреннюю и милосердную традицию. Один из вариантов проявления проповеди в гневе – это неуважительное отношение к женщинам. Женщин это тоже касается проповедников. Это не только к мужчинам относится. В Ветхом говорится, что обретая мать, человек обретает хорошую защиту. Иначе он беспомощен и лишен покровительства. Тот, кто принимает женщин, кроме жены, как мать, никогда не потерпит неудачу, даже если он лишен богатства. Даже старость не властна над ним. Но если в нашем сознании есть хоть капля неуважения к женщинам, нам не достигнуть успеха. Мы должны меняться сами, а не требовать это от других. Не надо объявлять войну всему миру. Вполне достаточно просто искать тех, кто готов встать на нашу сторону. У нас не военная операция, у нас спасательная операция. В войне всегда одинаковое количество потерь с той и с другой стороны. Спасательные операции, потерь со стороны спасателей намного меньше, хотя тоже есть. Бхакти, чистая любовь к Богу, возникает от соприкосновения с преданными, теми, кто уже любит Бога. Бхакти невозможно взять из книг, так как она является живым и непосредственным опытом нашего развития. Чтобы понять и уловить суть этой любви, нужно увидеть живого человека, который уже обладает этим. Если мы находимся рядом с таким человеком, то нам сразу же становится ясно, что такое чистая и бескорыстная любовь. Бхактия, санжатаят, бхактия. Бхакти можно получить только от бхакти. Никаких дополнительных вопросов просто не возникает, когда мы видим чистого преданного. Иногда вопросов вообще нет. Просто хочется быть рядом с этой любовью. А это значит, что с одной стороны мы сами должны постоянно искать общение с чистыми преданными Бога, а с другой стороны мы должны продолжать передавать это общение, идя к людям, показывая им реальный опыт духовной жизни. Мало дать священный трактат, надо дать еще и живой опыт общения с тем, кто живет по этому трактату. В этом наша идея, в этом наша миссия. Хотите изменить мир, несите в него Бхагавадгиту. Хотите изменить себя, читайте Бхагавадгиту. Простому человеку кажется, что миссия есть только у миссионера, а проповедовать могут только проповедники. Это вовсе не так. У всех душ этого мира есть эта миссия – нести знания о Боге. И каждый по своей природе проповедник. До тех пор, пока мы не обретем миссию и не будем проповедовать ее прямо на своем сегодняшнем месте, наша душа не проснется. Она так и будет видеть свои приятные материальные сны о здоровье, финансовом благополучии и материальной любви. Без Бога все в этом мире становится смертью. Деньги копятся не на счастье, а на похороны. Квартира покупается не для семейного уюта, а для того, чтобы была своя палата, в которой можно было бы спокойно болеть и умирать. Пища становится ядом. Без божественного знания все становится мутным и непонятным. А отношения выпивают последнюю кровь. Духовность – вот что оживляет этот мир. Деньги становятся энергией счастья. Квартира – посольством духовного мира. Пища – божественным нектаром. А отношения – источником бесконечного блаженства. Шрила Прабхупада спрашивал у своих старших учеников: «Вы убеждены в сознании Кришны?» И когда те отвечали «да», то он с силой говорил: «Теперь идите и убедите других». В Чайтанья Чаритамрите говорится, что уровень преданных различается силой веры. С другой стороны, описывается, что уровень преданных проявляется потому, насколько они в состоянии преобразовывать людей в чистых преданных. Из этих двух описаний следует, что наша способность проповедовать связана с тем, насколько мы верим и любим то, что проповедуем. Другая грань этого в том, что проповедь – это не только распространение книг, чтение лекций или встреча гостей на воскресной программе. Любое общение – это проповедь. Очень часто мы воспринимаем проповедь как философскую бомбардировку. Задавить, разгромить материалистические и имперсоналистические идеи и вложить в мозги чистое, свежее, или какое имеется сознание, сознание Кришны. Это как раз то, что называется промыванием мозгов. Мы пытаемся копировать Шрилу Прабхупаду или Шрилу Бхактисиддханту с их топорной методикой. То есть топором своего милосердия они просто рубили иллюзию, рубили ложное эго. Как духовные братья Шрилы Прабхупады говорили, как он проповедует, у него в одной руке Бхагава, там в другой булава. Прабхупада мог сказать, вы еще не задали вопрос, я уже знаю на него ответ. Мы пытаемся копировать порой Шрилу Прабхупаду или Шрилу Бхактисиддханту с их топорной методикой, но у нас нет той любви и сострадания к обусловленным душам, которые они были движимы. Прохлада Махарадж говорит, я просто беспокоюсь за этих глупцов и мошенников из любви к ним. Сознание Кришны, любовь к Богу, это не та вещь, которую можно откуда-то привнести. Она покоится в сердце живого существа и пробуждается в результате общения с чистым преданным. Любое общение – это проповедь. Мы проповедуем своим примером, своим отношением и поведением, которые являются внешним проявлением нашей внутренней системы ценностей. Сознание Кришны – это особый процесс, способный поднять любого желающего до высочайшего уровня сознания любви к Богу, признаком которого является не эгоистичное желание просто побыстрее вырваться из ада материального мира назло всем остальным, проклиная всех и каждого, а сильное желание привести обратно в духовный мир как можно больше обусловленных душ, страдающих в ужасных условиях материального мира. Это особенность нашего движения. Мы не хотим совершенства в одиночестве. Мы хотим, чтобы совершенство затронуло как можно большее количество живых существ. Мы не сбегающие из корабля крысы. Мы спасатели, старающиеся спасти всех тонущих на этом корабле. Именно такое проповедническое сознание мы принимаем как свою задачу в момент получения посвящения. Духовное посвящение – это не ритуал, дающий какие-то особые привилегии, носить более толстые кантималы или возможность первым получить поварёшку халавы или гордиться своим новым и неповторимым именем. Нет, посвящение – это принятие на себя обязанностей миссионера, обязанностей проповедника, обязанностей спасателя. Теперь я представитель традиции, и наша традиция несет в себе дух милосердия, а значит и дух спасения. Мы спасательная организация, духовная МЧС. Сейчас вокруг нас настоящая чрезвычайная ситуация. Благодаря нашим глупым желаниям создан материальный мир. По всей вселенной разбросаны беженцы из мира духовного. Они не понимают, куда попали и что теперь делать. Их надо успокоить, накормить, приодеть, очистить и вернуть домой целыми и невредимыми. Это сложная спасательная операция, требующая огромного опыта, средств и усилий. Но, к сожалению, зачастую мы не понимаем, что процесс духовного посвящения – это не конец моих усилий в духовной жизни. Это только начало настоящей работы. То есть при получении духовного посвящения не надо переходить в режим сохранения энергии. Наоборот, нужно активизироваться. Фактически посвящение – это устройство на работу в МЧС. На трудную, серьезную, ответственную и опасную для жизни работу. В этот момент я принимаю на себя обязанность стать частью миссии, стать частью большой спасательной команды. Но происходит интересная ситуация. Почувствовав, что придется трудиться, не покладая рук, я начинаю искать способы не принимать прямого участия в этой опасной миссии. Самым распространенным вариантом такого оправдания является идея, что никак невозможно помочь другим до тех пор, пока как следует не помог самому себе. Но это профессиональная отговорка ложного эго. Секрет состоит в том, что мой личный успех в духовной жизни не является задачей срочной. Это задача максимум, это задача на всю жизнь. Срочной задачей для нас является реальное спасение тех душ, которые сейчас накопили благочестие для того, чтобы встать на путь духовного развития. Никто не мешает нам готовиться к великим победам, но спасением страдающих надо заниматься сразу, сегодня, прямо сейчас. Это и есть наша программа «Минимум» – спасти всех. А программа «Максимум» – спастись еще и самому. В какой-то мере проповедник готов даже пожертвовать собой ради спасения других. Миссионерство – это то, что делает все другие аспекты духовной практики эффективными. Садхана приносит пользу, если она направлена на осуществление миссии. Еда приносит пользу, если я готовлюсь к выполнению миссии. Даже сон становится эффективным, если я высыпаюсь перед выполнением миссии. Миссия – это единица, все остальное – нули. Надо поставить единицу перед нулями, и тогда все нули станут очень эффективными и значимыми. Смирение – секрет сотрудничества. Миссию можно выполнять только в сотрудничестве. А секрет сотрудничества состоит в нашем умении принимать свою часть миссии такой, какова она есть. Если мне досталось чистить картошку, я не фыркаю на всю улицу и не говорю, что меня, такого великого миссионера, поставили на грязную работу. Смирение – это радость от участия в миссии. Именно смирение дает воодушевление, что в свою очередь делает это служение эффективным. Бог защищает нас от греха тем, что забирает наше свободное время. Когда вот дышать даже некогда. Все на бегу, думаешь, Господи, когда же я что-то успею? Шрила Прабхупада говорил, что у него нет вожделения, потому что у него вообще нет свободного времени. У него нет времени на вожделение. Поэтому не стоит жаловаться на то, что времени нет. И слава Богу, пусть его вообще никогда не будет. Ведь если времени нет, значит вечность совсем рядом. Но даже не во времени проблема. Мы в принципе не против отдать Богу свое время. И мы не против отдать Ему свое тело и деньги. Но мы не хотим отдавать Богу свое сердце. А отдать сердце Богу – это отдать свое время, тело и деньги на служение Его преданным. Только тот, кто защищает преданных Бога, сам лично находится под божественной защитой. Если я вижу, что преданный Бога находится в незащищенном состоянии, и это не разрывает мое сердце на куски от сострадания, значит, я лишен защиты от Бога. И мой ум рано или поздно наполнится материальными желаниями, и я оставлю преданное служение. Преданное служение – это остров милосердия, а не борьба друг с другом за выживание. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, ваша любовь ко мне проявится в виде сотрудничества. Но с чего начинается сотрудничество? С заботы о тех, кто попал в беду. Сотрудничество – это слово из духовного мира. Истинное сотрудничество можно наблюдать только в духовном мире или в миссионерском служении. И нет никаких менеджерских секретов для того, чтобы наладить сотрудничество. Только личное желание каждого принять настроение духовного мира, настроение смирения и вдохновения. Как только я начинаю думать о том, какое служение мне подходит, а какое оскорбляет мое достоинство, материализм побеждает мое сердце и поселяется в нем, разрушая мою духовную жизнь. Эта история потрясающая. Гуру Махарадж рассказывал. Ниранджана с вами приехал к ним в храм, спросил, как дела. И Гуру Махарадж говорит, что тогда у нас как бы пошло такое разделение. Вот кто-то браман, кто-то еще кто-то. И говорит, старшие преданные, они как-то стали отказываться от каких-то видов служения. Не хотят мыть полы, например, в храме. Как-нибудь вы осветите этот момент в лекции. Ниранджана Махарадж сказал, хорошо. И преданные-то подумали, что он просто объяснит. Но Гуру Махарадж говорит, я никогда Ниранджану с вами не видел в таком состоянии. Он кричал. Причем он кричал так на лекцию, что стены тряслись и стекла дребезжали. Он кричал, вы миллиарды жизней шли, чтобы сейчас заниматься преданным служением. И теперь отказываетесь храм мыть, пол в храме Кришны отказываетесь мыть. Вы ничего не понимаете. И все подумали, да, точно, что-то мы вообще обусловились. Это же храм Кришны. Поэтому всегда должен быть лес рук, когда кто-то выходит пролить милость и просит, вот есть такое служение, дорогие преданные, пожалуйста, кто может. Если сидят понимающие преданные, то там очередь выстраивается. Как раньше на вот этой Санкиртанской Намахате, которую я вел, там была битва за поварешку, битва за тряпку.
битва еще за какое-то служение. Например, лежит поварешка, чтобы разобрать просто сразу несколько рук тянутся к ней. Чух, кто-то успел. Это было здорово. А как мы хотели помыть унитаз в Сотниково? Он был вообще такой, такой темно-коричневый, какой-то налет был на нем отвратительный. И мы не знали, каким вот химическим раствором можно вот его отдраить. И я Кришнасмардам Прабу все время торопил, пожалуйста, вы узнаете, он сказал, я узнаю и позвоню. Я говорю, пожалуйста, побыстрее, я хочу сам это сделать. Потому что я слышал историю от Бхакти Вигьяны Госвами Махараджа. Бхакти Тирха Махарадж приехал в Москву читать лекцию. Даже чуть ли не король в Африке. Один из величайших проповедников Искона, духовный учитель, который общался с самой вершиной материального общества. С крупнейшими финансистами, с правителями стран, с министрами. Потрясающий успех в его миссионерской деятельности мы наблюдаем. И он подошел так смиренно к Бхакти Вигьяне Госвами Махараджу. Так смиренно сказал, у меня появилось совсем немного свободного времени, потому что обычно гуру он полностью занят, даршаны, еще что-то. Иногда нужно джапу почитать и прасад почтить тоже, изредка. И он говорит, у меня появилось немного свободного времени, можно я туалет помою? Туалет помыть – это вообще занять такое смиренное положение перед вайшнавами. Зато потом будет такое воспевание святого имени. Ты себя ниже всех ставишь, как бы считается самое грязное служение. Но не бывает разницы между служениями, если они выполнены в правильном сознании, желанием удовлетворить Кришну. Это трансцендентный уровень. Но читание Рупа Прабу вероломно где-то раньше меня узнал, какое средство очистить этот унитаз. Я уже предвкушал, что скоро я займусь этим служением нектарным. И он такой выходит из туалета и говорит, так, в туалет пока не заходите, сейчас там я доделаю. Я спросил, ты что там делаешь? Уже меня стали терзать смутные сомнения, что я опоздал. Он говорит, да я тут этот унитаз почистил, и надо, чтобы он, ну вот этот вот химический этот раствор, чтобы как-то он отстоялся или что, я не знаю. Я за голову схватился и подумал, тогда он меня обманул, храм весь сам покрасил. Сказал, вот, ну, приходи, вот завтра, да, сделай. Я прихожу, уже все сделано, заштукатурено, покрашено. Ну, ладно, ну, думал, он хотя бы мне унитаз оставит. Нет, не оставил. Он его так отдраил. Я к нему боялся подходить даже к этому унитазу. Он не то, что он как новый был, да? Он сиял, как будто вот он в музее там каком-то. Я подумал, да, опять не получилось получить милость. И Кришнасмарда Прабу, видя мое вот это отчаянное положение, он сказал, да все нормально. Какой ты вообще лидер, если ты сам все хочешь делать? Ты должен, наоборот, другим давать эту милость получить. Это твое служение. Я подумал, ну ладно, раз так, можно подумать, что я какое-то служение совершил. Также я слышал о Индра Прабу, незабвенный, великий Индра Прабу любил мыть туалеты. Потом давал такие киртаны, что преданные зависали между потолком и полом просто. Смирение. Слуга всех слуг. Еще раз. Как только я начинаю думать о том, какое служение мне подходит, а какое оскорбляет мое достоинство, материализм побеждает мое сердце и поселяется в нем, разрушая мою духовную жизнь. Бхактивинода Тхакур предупреждает, что преданность на стадии фанатизма может вызывать у человека иллюзию его исключительности.
Такой преданный думает, что теперь он лучше других людей. Он лучше всех материалистов и уже намного лучше многих преданных. А тех, кого он не лучше, надо просто немного покритиковать, и все поймут, что в действительности он все-таки лучше всех остальных. То есть, если мы кого-то критикуем, мы считаем себя выше. Если мы на кого-то жалуемся, мы считаем себя лучше этих людей. Мы должны знать, как это все происходит. Об этом говорится выше Панишат. Преданный должен знать, как человек прогрессирует и как человек деградирует в духовной жизни. Руба Госвами описывает ложную духовную привязанность, которая интереснейшим образом проявляется в нашем служении. Она состоит в том, что я сильно привязан к гуру, но не к его миссии. Я сильно привязан к садхане, но не собираюсь использовать ее силу в проповеди. Я сильно привязан к святому имени, но не к его распространению. Я просто забыл, что оно должно распространяться по всему миру. Такая ложная привязанность – просто показуха, разъедающая миссионерский дух изнутри. Шрила Прабхупада однажды сказал: «Я знаю одну формулу, с помощью которой сознание Кришны может завоевать весь мир, но пока я не могу ее открыть». И только несколько лет спустя он раскрыл свой секрет. Это Трината Пису Ничина, Тарора Писа Хишнуна, Аманина Манадена, Киртания Садахари. Третья шлока Шикшаштаки. Смиренное принятие на себя миссии спасения несчастных живых существ от плена иллюзии. Нам так хочется расслабиться, мы так тяжело страдали в материальной жизни, а тут так хорошо, так спокойно. А эти проповедники ходят и всем мешают жить. Зовут на харинамы, на распространение книг и дисков, чтение лекций. Что они пристали ко мне? Но если я разбужу смирение в своем сердце, то это позволит мне стать частью проповеднической миссии и ощутить милость этого движения, милость сознания Кришны. Без проповеди мы ощущаем спокойствие Вайкунхи, прохладу причинного океана, аромат цветов с гирлянды Лакшмидеви. Но экстаз Кришналоки можно получить только через милость Господа Чайтании, позволившего нам заниматься проповедью сознания Кришны, самой возвышенной деятельностью во всех трех мирах. Вайшнав – это преданный Господа и тот, кто беспокоится о всем человечестве. И поскольку вайшнав заботится о всем человечестве, то он желает спасти каждого посредством проповеди. В читании Чаритамрити говорится: есть люди, которые воспевают святое имя Господа, но не проповедуют. Есть те, которые проповедуют, но не воспевают. Санатана Госвами говорит Харидасу Такуру: ты делаешь и то, и другое. Ты воспеваешь и проповедуешь. Во Вриндаван приходит много людей, которые просто воспевают мантру, но не проповедуют. И в Индии есть много людей, которые проповедуют, но не воспевают мантру. Хари Кришна Махамантру. Они могут собрать 1000 людей на лекцию, но сами не следуют садхане. И Санатана Госвами говорит Харидасу Такуру: а ты делаешь и то, и другое. Ты повторяешь и проповедуешь. Поэтому ты самый лучший среди людей. Как проповедовал Харидас Такур? Харидас Такур повторял 300 тысяч святых имен, 192 круга в день. То есть у него на все остальные дела где-то часа два оставалось. Он проповедовал своей чистотой. Благодаря тому, что он повторял чисто, люди из далеких мест приходили, чтобы просто увидеть его. Даже блудница, которая пришла, чтобы соблазнить его, была очищена им и стала великой преданной Господа. Чтобы быть преданным Господа, вам не нужно иметь материальные качества. Вам не обязательно быть красивым, очень богатым или образованным. Вам также не обязательно быть великим оратором или певцом. Людей будет привлекать ваша чистота. Чистота – это сила. Потому что чем чище человек внутри, в своем сердце, тем он счастливее. Вот что привлекает других, ваше счастье в служении Богу. Духовный учитель Бхактисиданты Сарасвати Такура Гаурикишора Даса Бабаджи не мог даже написать своего имени. Играл роль безграмотного человека.
Он сидел возле туалета и воспевал святое имя. Причем не обязательно возле, он мог и в туалете сидеть, в общественной уборной, повторять Хари Кришна Махамантру. Как вы знаете, общественные туалеты очень плохо пахнут. Но он воспевал там, чтобы никто не мог его побеспокоить. Потому что никому не нравится ходить мимо общественных туалетов. Таким образом, он концентрировался на воспевании. Мы видим, что он не зависел от гуны благости вообще. Он был на трансцендентном уровне. Вечный спутник Господа, великий Ачарья. Можно сказать, что он сам-то не проповедовал практически. Есть, конечно, его изречения, есть его ответы. Когда кто-то приходил к нему и что-то спрашивал. Но кто же вложил дух проповеди в Бхактисиддханту Сарасвати такого? Гуру Кишора Дас Бабаджи. Он вложил дух проповеди в своего великого ученика. И однажды, когда очень много людей пришло послушать Бхактисиддханту Сарасвати Такура, Гуру Кишора Дас Бабаджи сидел там незаметный в уголке, в темноте и улыбался, наслаждаясь, как его ученик проповедует сознание Кришны. Шрила Прабхупада говорит, что преданный должен проповедовать и воспевать святое имя. Проповедь – это жизнь и душа преданного. Одним словом, признаком того, что я действительно нахожусь в парампаре Шрилы Прабхупады, понял его миссию и хочу воплощать ее в жизнь, является мое искреннее желание работать над своим смирением с рассвета до заката. Смирение – это мать всех добродетелей и выведенное Бхактивинодой Такуром на первое место – среди всех шести признаков преданности. Преданность – это смиренное выполнение миссии Шрилы Прабхупады. Это проповедь. Как говорит сам Шрила Прабхупада в Бхагавадгите, смирение – это делать много в миссии и не ожидать почести и славы за это. Если обратно прокрутить это изречение, чтобы понять, то мы видим, как развить смирение – делать много, очень много. И через философское понимание Гуру Кришна Крипая, все делается по милости Гуру и Кришны, по милости вайшнавов, которые меня окружают. Не ожидать почести и славы. Я просто инструмент в руках Бога, в руках Гуру, в руках преданных. Нимитта матрам бава савья сачин, Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите 11.33. Ты можешь быть только орудием в моих руках. И мы должны чувствовать себя этим инструментом, этим орудием. Нужно только стать хорошим инструментом. Смирение состоит также в том, что я считаю себя не преданным, а кандидатом в преданные. Духовное развитие никогда не останавливается. Мы развиваем свою преданность в этом мире и продолжаем этим заниматься в мире духовном. И эта постоянная работа над собой не мешает нам осуществлять сложные проповеднические проекты. Более того, именно постоянная работа над собой позволяет произойти чуду. Шрила Прабхупада говорил, что преданные ИСККОН смогут выполнить даже более сложные задачи, чем Хануман и Арджуна. Миссия – это всегда нелегкая жизнь. Но сложные задачи позволяют нам быстрее проходить этапы развития. Трудности учат нас оставаться преданными в неблагоприятных ситуациях. С духовной точки мы преодолеваем нематериальные трудности – а проверяем свою преданность на стабильность и решимость идти до конца, несмотря ни на что. И это приносит Шриле Прабхупаде большую радость. Все эти трудности просто показывают нашу преданность, нашу решимость. По-настоящему сознание Кришны проявляется не когда мне хорошо, а когда мне очень плохо, по карме пришла какая-то ситуация. Или еще что-то там приключилось. Но я все равно выбираю сознание Кришны. Я все равно буду проповедовать. Я все равно буду служить. Я все равно буду воспевать святое имя. Смирение – это простота. Шрила Прабхупада сказал, что сознание Кришны просто для тех, кто прост сердцем. И сложно для тех, кто кривит душой. Сознание Кришны – это способ выложиться на все 100%. На 108%. И одновременно с этим сознание Кришны способ отдохнуть на все 100%. Это и есть смирение. Когда пришло время, я отдыхаю на все 100%. Когда пришло время работать, я работаю на все 108%. Нужно научиться радоваться трудностям, как милости Кришны. На Востоке говорят, а ты научился радоваться трудностям или нет? Ведь трудности – это же ступеньки к успеху. Трудности – это и есть путь к счастью, к любви. Этот мир наполнен трудностями. Природа материального мира – трудности. Иллюзия состоит в том, что мы каждый день видим огромное количество проблем у других, но все равно думаем, что у нас-то это уж точно не произойдет. Нас-то это не должно затронуть. Такая майя, такая иллюзия, со мной этого не случится. Мы же не такие. Но если мы, сталкиваясь с проблемами, видим в них благословение Кришны, то это говорит о том, что мы действительно действуем на духовном уровне и доставляем Кришне радость. Умение возвышенно реагировать на проблемы и трудности говорит о том, что мы прогрессируем в духовной жизни. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что наши ошибки становятся опорой наших успехов при правильном к ним отношении. А это значит, что все, что с нами происходит, мы воспринимаем как бремя любви, а не происки врагов, демоническое влияние века Кали. Спасение всегда немного неприятно. Когда мы тонем, нас хватают сзади и сдавливают шею, чтобы вытащить из воды. Когда мы раскрываем свое сердце, совершая добрые поступки и хорошо думая о Боге, Господь получает сигнал о нашей готовности к духовной жизни. К нам приходят спасатели и помогают всеми возможными способами. Они вытаскивают нас из воды, ставят уколы, согревают, кормят, заставляют попрыгать в киртане, чтобы согреться, и так далее, и тому подобное. Да, это очень много беспокойств, но это все ради нашего спасения. И спасаемый должен вести себя смиренно, иначе его просто не спасти. Это самое главное качество того, кого спасают. Это залог успеха в его спасении. Фактически смирение – это и есть спасение. Сейчас много выкладывают роликов, как люди спасают диких животных, которые попали в какую-то западню. Лисенок засунул голову в стеклянную банку и не мог вытащить. И охотники приехали на охоту, и он как последний шанс просто использовал. Он так смиренно, опустив голову, к ним подошел. «Снимите, пожалуйста». И он взялся за банку, один снимает, другой помогает этому лисенку. Не может его вытащить. Взял его за шею и так щик с усилием вытащил. И лисенок побежал в лес довольный. Ему все-таки чья-то спасибо. И он так раз развернулся, посмотрел на них и побежал дальше. Или волк запутался в колючей проволоке в каком-то ограждении. Человек подходит, он же опасается, все-таки волк, если может укусить. А он смиренный такой, сидит или висит на этом роге, он понимает, все равно удачи не видать. Даже если сейчас убивать начну, все равно ничего сделать не могу. А вдруг спасать пришли. И он так смиренно ждет, пока его распутают. И потом убегает. То есть надо дергаться. Нужно эго свое показывать, зубы скалить. Или что-то еще. Когда вас спасают. А то так как ваша голова в этой банке останется. Смирение – это и есть спасение. Атеиста легко узнать. Когда в его жизни появляется трудность, он винит в этом Бога и всех окружающих. А когда в его жизни все налаживается, он искренне думает, что это плоды его суперразумного поведения. Также легко узнать истинно духовного человека. Когда в его жизни начинаются проблемы, он думает о том, каким удивительным образом Кришна приближает меня к себе, даже тогда, когда я этого совсем не хочу. А когда все нормализуется, он становится осторожным и старается изо всех сил не попасться в ловушку гордости и лени. Он знает, что нельзя в этом мире думать, что все налаживается. Ничего в этом мире не налаживается. Мы все скоро умрем. Весь вопрос как? Мудрецы говорят, что получить настоящую милость Господа – это получить великую благородную смерть, а не умереть как собака. Единственная ценность жизни
заключается только в одном. Славная жизнь в служении Богу может привести к славной смерти. Для глупца смерть всегда наказание, что он как животное. Животное не знает, зачем родилось и что будет после смерти. А для мудреца смерть – это всегда врата к освобождению из материального мира, из этой тюрьмы, из этого дурдома. Это возвращение в Царство Божие. И будет вам жизнь вечная, исполненная знания и вечно увеличивающегося блаженства. Смерть, как служанка, готова исполнить любое указание преданного. Так Бхакти Тирха Махарадж перед уходом написал потрясающие слова. Когда придет смерть, не бойтесь. Не бойтесь и не прячьтесь. Посмотрите, что она может предложить вам, ведь она всего лишь верная служанка Кришны. Умереть до прихода смерти. Отказавшись от всех материальных привязанностей. А это можно сделать, только развив духовные привязанности. Любовь к Богу, любовь к Гуру, любовь к миссии духовного учителя. Как Шриджишну Прабу написал в интернете, влюблен в миссию Господа Чайтанья. Настоящее духовное развитие состоит в способности учиться на своих собственных ошибках и никогда их больше не повторять. Сила ума дана нам для того, чтобы решать действительно серьезные задачи, миссионерские задачи, героические задачи, а не тратить ее на материальные бесполезные вещи. Почему бесполезные? Да потому что временные. Герою нравятся трудности, и он постоянно готовится к их преодолению. Закон духовной жизни таков, что чем труднее служение, тем оно экстатичнее. Самые сладкие манго находятся на самой верхушке мангового дерева. Добраться до них не так легко, но их сладость просто божественна. Однажды Радхарани закрылась в темной комнате. Ее подружки видели, как она принесла в эту комнату камни, колючки, ветки и палки. Когда она вышла, подружки спросили: «Что ты делала? Зачем тебе весь этот мусор?» А она ответила: «В лунную ночь я пойду в лес, чтобы увидеть моего Кришну. Но камни, колючки и ветки могут помешать мне прийти к нему вовремя. Поэтому уже сейчас я тренируюсь ходить по ним». Это и есть сознание нашей сампрадаи. Мы не боимся трудностей. Мы к ним готовимся, помогая всем и каждому преодолеть иллюзию, мешающую увидеть Бога. Все хотят увидеть либо Бога, либо чудо. Но мало кто понимает, что Бог – это и есть чудо. Его невозможно воспринять материальными чувствами без его личного разрешения. И то, что это иногда происходит, и есть чудо из чудес. И это относится не только к его форме, не только к его славе, это относится к его имени тоже. Помолиться может каждый, но открыть для себя святое имя, услышать святое имя, получить даршан святого имени может далеко не каждый. Даже стоя прямо у алтаря, мы не можем сказать, что получаем даршан. Даршан – это двустороннее общение, обмен эмоциями. Поэтому с духовным учителем даршан очень легко происходит. А вот с божествами, с Богом – это непросто. Обычно после даршана с Богом уже не возвращаются в материальный мир. Сходил на приветствие божеств в храм и не вернулся. Если же мы возвращаемся, то это не даршан в полном значении этого слова. Скорее, мы просто привели свое тело, чтобы оно немного постояло перед алтарем. Не может быть, Господь заметит мои усилия и позволит произойти чуду. Он позволит мне также увидеть его. Истинный даршан – это состояние чистой любви к Богу, когда любящий видит Бога и внутри себя, и везде вокруг. Если чистой любви нет, кажется, что я покинут навечно. Один-одинешенек в этом темном и безнадежном мире. Да, Бог находится рядом с нами, но Он недоступен нашим материальным чувствам, так как они даны нам для других целей. Материальные чувства настроены так, чтобы видеть все, кроме Бога. И они отлично с этим справляются. Поэтому, что бы мы ни делали в этом мире, надо делать это для Бога. Надо и работать для Бога, и отдыхать для Бога, и уставать для Бога. Что бы ни происходило, даже если жизнь заставила нас плакать, плачьте для Бога. Как ребенок плачет, чтобы его пожалели родители. Делайте, что хотите, но только не обвиняйте Бога в своих проблемах, так как в этом случае мы лишаемся видения Бога и его план на нас. История. Когда Моисей взошел на небо, ему открылось, что сидит на престоле Всевышний и украшает буквы Торы венчиками. «Господи, — вопрошает Моисей, — для чего эти венчики?» Отвечает Всевышний: «Через много поколений должен родиться человек по имени Акива бен Иосиф. Ему суждено из каждой черточки этих венчиков извлекать многое множество закона толкований». Моисей спросил: «Господи, дай мне увидеть этого человека». «Гляди», — сказал Господь. Видит Моисей, учитель, и перед ним рядами ученики. Занял Моисей место в конце восьмого ряда, слушает и недоумевает. О каком это? В Торе, ненаписанном законе, у них речь идет. Но вот он слышит на вопрос учеников: «Раби, на чем основываешь ты это толкование?» Акива отвечает: «Оно вытекает из принципов, установленных Моисеем на Синае». С бодрым и радостным духом, снова пристав перед Всевышним, Моисей говорит: «Господи, Ты показал мне все величие Торы у этого человека. Покажи мне и награду, назначенную ему». «Смотри», — отвечает Всевышний. И видит Моисей тело Акивы, одного из принявших мученическую кончину при императоре Адриане. Тело Акивы лежит растерзанным на куски, как мясо на весах резничных. «Господи!» — восклицает в ужасе Моисей. «За такие заслуги и такая награда!» «Не спрашивай», — слышит Моисей ответ Всевышнего. «Так предопределено мною». Воспевающий славу Верховного Господа Хари является по самой своей сути бескомпромиссным врагом мирского конформизма и лицемерия. Бессрочное призвание того, кто поет славу Господу Хари, в том, чтобы рассеивать все ложные идеи проповедью истины в самой недвусмысленной форме, невзирая на личности, место и время. Необходимо выбрать такую форму проповеди, превратное истолкование которой наименее вероятно. Его святой долг – открыто противостоять любому, кто пытается обмануть себя и других, и навредить себе и другим, извращая истину по злому умыслу или же по ошибке. Такой киртан возможен только в том случае, когда совершающий его всегда готов быть растоптанным бездумной толпой, лишь бы эти мучения позволили ему принести благо своим палачам, лишь бы те, кто топчут его, услышали истину в самом ясном, откровенном виде. Если же он не решается или боится из соображений самоуважения или возможных личных неудобств воспевать славу Господа при любых обстоятельствах, то он не пригоден к тому, чтобы быть проповедником абсолютной истины. У Бога есть план, но я не могу его сейчас понять. Мне сейчас кажется, что план Бога мог бы быть хоть чуточку другим, и все было бы просто замечательно. Но потому он и план Бога, что в нем нет никаких наших дополнений. Он не идет на поводу наших материальных желаний. Он хочет принести нам истинное благо. Что бы мы ни делали, мы должны тщательно следить. А есть ли у нас вкус к преданному служению, к духовной деятельности, к очищению сердца? И если я сделал много всего внешнего, но внутренний вкус потерял, нет никакого толку от этих внешних успехов. Наши великие дела не должны быть только внешними. Внутри нас тоже должно происходить великое строительство любви к Богу. В сердце должна быть радость от общения с Богом. А это возможно тогда, когда мы соприкасаемся с Богом через священные трактаты, через святое имя. Одним словом, надо не только работать для Бога своим телом, надо еще и работать над святым именем, над слушанием и повторением. Если мы забываем над этим поработать, то и внешняя деятельность тоже теряет свой смысл. Нам станет скучно, так как преданное служение Богу без реального ежедневного духовного вкуса становится непонятной и подозрительной. Без духовного вкуса человеку кажется, что он не может полностью использовать свои способности в духовной жизни. Поэтому он оставляет свой путь духовного развития, чтобы достичь успеха в материальной жизни. Без духовного вкуса я начинаю думать, что если я что-то делаю хорошо, то я уже делаю для Бога. Но это не так. Бог принимает мотив моей деятельности. Он привлекается моим настроением, моим желанием отдать всего себя. Да, мы научились действовать в этом мире тем или иным способом, но мы еще не научились действовать эффективно в полном смысле этого слова. Если мы не соблюдаем правила деятельности, то она становится бессмысленной, несмотря на количество приложенных нами усилий. И это не просто внешние правила, это особые внутренние правила. Эти правила говорят мне, что если я забуду то, что говорит мне Бог, то я не смогу действовать для Бога, что бы я ни делал, забыв Его слова. Не принесет никакой пользы ни мне самому, ни окружающим. Поэтому мы должны всегда открывать свое сердце духовному учителю, так как самостоятельное блуждание по дорогам духовной практики может только запутать или даже запугать. Так преданным не рекомендуется самостоятельно бродить по Вриндавану, так как это принесет только сомнения и разочарования. Кто-то должен показать мне дорогу и объяснить то, что происходит вокруг меня. Самостоятельность в духовной жизни – это признак отсутствия разума, что, конечно же, крайне опасно. Наш разум должен быть всегда связан с миссией нашего учителя. Тогда он будет вести нас в правильном направлении. Есть такая история о Господе Будде и его ученике. Господь Будда говорил своим ученикам: «Идите и давайте людям знания, давайте людям учение, которое я посвятил вас. Повсюду проповедуйте, но вот в ту деревню не ходите. Там живут настоящие демоны. Это плохо для вас закончится». И один ученик поднял руку. Будда сказал: «Да, что ты хочешь сказать?» Ученик молвил: «Учитель, я хочу пойти именно в эту деревню. Пожалуйста, разрешите мне сделать это». Будда улыбнулся и сказал: «Хорошо. Но вначале ответь на мои вопросы, прежде чем я дам тебе разрешение. Когда ты придешь туда и начнешь им проповедовать, они вначале будут смеяться над тобой. Что ты будешь думать?» Ученик сказал: «Я буду думать, какие хорошие люди, смеются, но ведь не бьют». «Хорошо», – сказал Будда. «Когда ты будешь продолжать свою проповедь, они перестанут смеяться и начнут бить тебя. Что ты будешь думать?» Ученик ответил: «Учитель, я буду думать, какие хорошие люди, бьют, но не убивают. Я буду продолжать проповедовать». Будда сказал: «Когда они увидят, что ты продолжаешь проповедовать, они убьют тебя. Что ты будешь думать?» Ученик ответил: «Я буду думать, какие хорошие люди, они освободили меня от материального существования». Потому что проповедник, который погибает во время проповеди, автоматически получает освобождение. Освобождение из тюрьмы материального мира. И Будда сказал: «Иди и проповедуй». Ты все правильно понимаешь. Потому что проповедник, который убивает во время проповеди, это то же самое для него, что он Хари Кришна сказал маме смерти, потому что он все отдал Богу, прославляя его. Это великая удача на самом деле. Еще я хотел в заключении вам рассказать интересный материал. Наткнулся на него. Преданные выкладывают потрясающие вещи. Бхактивидьяна Госвами Махарадж. Настройка на месяц Картика. Сейчас месяц Картика. И мы должны понять, что же это такое. То есть постоянно углублять свое понимание. И Махарадж говорит: «Я думал недавно с астрологической точки зрения, почему этот месяц называется Картика. Потому что полнолуние этого месяца приходится на Накшатру Критики. не имеет никакого отношения к критике. В смысле, критике людей или кого-то еще. Но критика — это одно из созвездий. Иначе говоря, Солнце в этот месяц Картики находится в созвездии Весов. Солнце в созвездии Весов ослабленное. Оно находится в падении. Солнце в ведической астрологии означает эго. В этот месяц эго людей ослабляется, что может быть хорошо, а может быть плохо. Когда эго ослабленное, слабое эго может действовать неадекватно, может проявлять какие-то странные вещи. Но также, если использовать эту ситуацию в духовном смысле, то люди гораздо легче могут объединяться в это время. Эго не мешает. Людям гораздо легче в это время искать защиту, прибежище друг у друга. Гораздо легче находиться в зависимости друг от друга. Именно поэтому в это время в Индии множество праздников. Нужно что-то вместе делать, нужно зависеть друг от друга, и нужно делать что-то сообща. Ведическая культура потрясающая, все вообще учитывает. Как, например, в ведическом обществе образованные люди ведические, когда утром просыпались, они вставали с правой ноги, и первое, что они говорили, они просили прощения у матери земли за то, что на нее наступили. Все продумано, полное знание. Так или иначе, говорит Махараш, это мои спекуляции, не принимайте их сильно в расчет, послание от этого не меняется. Послание очень простое. Нам нужно попытаться духовными способами действительно максимально объединиться. Объединение значит также для нас с вами служение друг другу. Объединение значит глубокое понимание того, что я слуга, и что в этом смысле мы тут все едины. Кто-то из нас по определению находится чуть-чуть выше, кто-то чуть-чуть ниже, кому-то приходится служить больше, но на самом деле мы все слуги. Неважно, где мы находимся. Реально, где бы мы ни находились, наша самая главная миссия, самое главное предназначение – это служить. Месяц Картика для нас особенный в том смысле, что если человек занимается духовной практикой в этот месяц, то результаты его будут гораздо более могущественными, гораздо более глубокими. Поэтому в этот месяц люди обычно принимают дополнительные обеты. Обеты, не обеды. Тратят дополнительное время на духовную практику. В сущности, пытаются использовать это время в самых лучших целях. Еще один астрологический секрет. Некоторые люди думают, что моменты наших основных праздников, фестивалей – это самые благоприятные моменты в году. С астрологической точки зрения, это обычно самые неблагоприятные моменты. Именно поэтому в этот день устраивается праздник. Духовный причем праздник. Потому что если люди будут делать какие-то другие вещи в этот момент, результаты будут крайне плачевными. Что я хочу сказать? Что с внешней точки зрения это может быть не очень благоприятное время. Но если в этот момент мы занимаемся духовной практикой, то все переворачивается с точностью до наоборот, на 180 градусов. В этот месяц Картики надо попытаться максимально все свое время уделять духовной практике. Шрила Прабхупада ушел в этот месяц. Мы знаем его последнее наставление, которое он оставил перед уходом. Его наставление: если вы говорите, что любите меня, то вы можете доказать это, сотрудничая друг с другом в преданном служении. Шрила Прабхупада часто объяснял этот момент, что психология Канишха Адхикари в том, что он видит себя и своего духовного учителя. И он в принципе не в состоянии видеть других преданных вокруг себя. Он не видит их, он не понимает важности их существования рядом с собой, не понимает их значения в своей жизни. Для него самое важное – я и гуру. Главное, чтобы гуру меня заметил. Этот менталитет Канишхи разрушает все. Искон, как Шрила Прабхупада говорил, для Мадьяма Адхикари. Мадьяма Адхикари – это тот человек, который ценит других вайшнавов. Это, в общем-то, определение Мадьяма Адхикари. Это человек, который может дружить с другими вайшнавами, ценит их общество, находит прибежище в обществе других вайшнавов. Не имеет другого прибежища, кроме как общества вайшнавов. Сейчас я очень вас прошу, чтобы мы как-то действительно по-новому посмотрели вокруг себя и по-новому начали ценить то, что у нас есть. Часто, пока у нас это есть, мы не ценим. Ну да, понятно, божества. Божеств может не быть. Прасад каждый день. Прасада тоже может не быть. Общество преданных. Ну да, каждый день. Так устроен человек, что когда у него есть что-то, он не ценит этого. Пока Радхи Караман Прабу был тут. Ну, есть и есть. Какие проблемы? Ушел к Кришне, и все спохватились. Точно так же с тем, что у нас есть сейчас. Что нам нужно всем сделать сейчас? Это попытаться действительно оглядеться вокруг и оценить то, что у нас есть, и не воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Проблема человека именно в том, что он не ценит того, что у него есть. А потом, когда это уходит, сокрушается. Причем часто уходит безвозвратно. И человек начинает думать, о, как раньше было хорошо. Ведическая цивилизация разрушилась практически из-за этого. Из-за того, что в какой-то момент люди перестали ценить ее. Бхагавад-гита? Да ладно, мы все знаем Бхагавад-гиту. Нам надо просто оценить то, что у нас есть. Общество вайшнавов, которое нам дал Шрила Прабхупада. Книги, которые он нам дал. Духовную культуру, которую он нам дал. Культура любви, заботы друг о друге, служения друг другу. Это то, что он нам дал. Это самое ценное, что может быть. Общество вайшнавов – очень ценная вещь. Не так часто его встретишь в этом мире. Книги Шрилы Прабхупады – очень ценная вещь. Духовная практика – очень ценная вещь. Возможность поклоняться божествам – очень ценная вещь. Это самые ценные вещи. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы? Я постараюсь на них ответить. По милости Гуру и Кришны. Да?
Здесь вот в начале лекции было, да? Чтобы понять логику, что-то сократило. То есть нужно пытаться объяснить другому человеку, который есть своя логика. Какая логика? То есть это какой-то атеизм, материализм, да?
Я всегда вам говорю, что наша миссия – это проповедь новым людям. Угу. Конечно, внутренняя проповедь, она важнее внешней. В каком смысле, что если не будет внутренней проповеди правильной, то не будет и внешней. И если внутренняя проповедь неправильно проводится внутренняя, а внешняя есть, люди приходят, они тут видят материализм прикрытый сари, дхоти, тилаками, караталами, киртанами, четками, священными писаниями и так далее. И тому подобное. Это тоже ни к чему хорошему не приводит. Имеется в виду, здесь очень мудро говорится, понять логику священных писаний можно только одним способом. Попытаться объяснить ее другому человеку. Человеку, у которого уже есть своя логика. Логика уже проверенная его жизнью. Поэтому он не примет логику вет на ура, он будет сопротивляться, и тут проявится Курукшетра. И мы сможем очиститься в ее огне. Этот огонь противостояния логике духовной и логике материальной – самое очищающее, что есть в этом мире. Прабхупада говорил, если вы не пойдете туда проповедовать, указывая на улицу, то весь харибол скоро закончится. Харибол в смысле здесь, внутри. Все угаснет, все развалится. Здесь потрясающе говорится, единственный способ понять логику священных писаний – это внешняя проповедь. Проповедь тем бедным, несчастным людям, которые ничего не знают о Кришне. А если и знают, то очень мало. Тогда вы поймете логику. Почему? Потому что Господь Чайтанья прольет на вас милость. Это же говорится во всех религиях. Между двумя говорящими обо мне я сам лично нахожусь. И Господь говорит, и Христос говорит. Есть даже анекдот такой, вайшнавский. Вайшнав, ну, преданный, кришнаит, христианин и мусульманин подрались. Сильно подрались и сбили друга со страшной силой. Кое-как каждый добрался до своего храма и заснул. Во сне ворочался, охо-лахо, больно. И каждому пришел объект его поклонения, тоже избитый. Кришна пришел, преданный, весь избитый. Аллах пришел, ну, Кришна под видом Аллаха, к мусульман, тоже весь избитый. Христос, вообще места живого нет. И они все эти вайшнавы во сне сказали, о, Господи, о, Иисусе, Сыне Божий, что случилось-то? Кто вас
так. И Господь, и Иисус сказали это. Ты? Как я? Так ты забыл, что когда двое говорят обо мне, я между ними нахожусь. А вы говорили, спорили и дрались одновременно, поэтому все удары по мне приходились. Поэтому, когда вы проповедуете, Господь Читания рядом находится, и Он дает вам милость, проливает на вас милость, к вам приходит понимание. Это не потому, что просто процесс такой вот, а потому, что есть милость Господа Читания. Вот и все. Никогда Священные Писания не понимаются просто разумом. Они проявляются через наше очищение в практике бхакти-йоги. Когда Господь дает милость. И мы поднимаемся с помощью этой милости на следующую ступеньку к нашему духовному прогрессу. Потому что наши усилия не дают никакой гарантии прогресса. Наши усилия в духовной практике, в нашей проповеди, просто показывают Господу нашу решимость служить Ему. И тогда Он проливает милость. И именно эта милость нас и возвышает дальше. Вот и все. Вот в чем суть.
Получается, если попроповедовал там какому-то материалисту, что ты говоришь, да, ну, может быть, даже святое имя там, например, нет такой проповеди, да, если даже.
А почему нет? Как такое могло случиться в вашей жизни, что нету святого имени вашей проповеди?
Мы же даем то, что человек может вместить. Самое первое, как бы, такое общение, да?
Ну, а почему не поздороваться, Харе Кришна?
Нет.
Или не попрощаться хотя бы, Харе Кришна. Ладно, не здоровайтесь, вдруг убежит сразу, вы боитесь этого. Я прошу прощения, вы не договорили?
Ну, допустим, хочешь объяснить что-то человеку, да, ему объясняешь? Ну, так вот, чуть-чуть, то, что он может принять там, дозированно, да, он... послушал, да, что-то там как будто бы зашевелилось, маленько-маленько, потому что я знаю, что если дальше начнешь говорить, все это будет, все. Ну, просто по ощущениям уже идет, дальше уже не принимает.
Ну...
То есть вот в этом случае какая-то милость же все равно, да?
А на вас? Насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю, Кришна говорит, Бхагавад-гите. Конечно, не право... Во глубине сибирских руд не пропадет ваш скорбный труд, как там и душ, высокое стремление. Но почему-то у Джайананды Прабху все получалось всегда. Ну да, можно сказать, ну это же Джайананда Прабху, а я кто такой? Такая же душа, но может быть не с таким запасом сознания Кришны из прошлых жизней. Но кто сказал, что ты не можешь это получить в этой жизни? Развиться до такого же уровня. И ты же должен до такого уровня развиться в любом случае. Да? Поэтому да, вначале у нас может не все получаться. Но мы учимся, мы двигаемся дальше, вперед и вверх. И со временем, я думаю, мы сможем проповедовать так, что большинство людей будут принимать. Лаканатх с вами пишет в своем подношении Шили Прабхупаде. В книге «Мой Прабхупада». Он пишет, мне сейчас 60 лет. Я вот стараюсь проповедовать. Это мое служение вам, дорогой Гуру Махарадж. Я надеюсь, что через 20 лет моя проповедь будет лучше. Я смогу больше делать для других, как служение вам. Великий Махарадж, он дает понять нам, что он тоже в процессе. Этому же процессу нет конца даже в духовном мире. Нет предельной точки, постоянно увеличивающееся духовное развитие. А у Шлаканата с вами так проповедует. О, Господи. Чего и нам всем желаю когда-нибудь. Да?
Здесь просто вот в лекции там дальше говорила, да, что любое общение это проповедь. Вот я, ну, как бы, к чему говорю, да, сейчас вот. То, что если, ну, вот я себе пишу, что, а как же святое имя, да? То есть вот мы общаемся просто там примером кто-то, там еще что-то. Если мы заведомо знаем, что человек, он как-то, ну, атеист вообще такой, да, жесткий. И что если там одно упоминание, слово просто Бог, у него там смех там или сразу неприятие. Ну, есть же такие люди. Много таких людей. И, то есть вот даешь им общение какое-то, это тоже проповедь. Ну тогда, а святое имя как?
Я всегда, например, когда мы пхогу закупаем и что-то еще, Я подхожу, если я знаю этих продавщиц в каком-то отделе, в молочном, неважно, я говорю просто, говорю, Харибо, здравствуйте. Все. У Бога столько имен. Я помню, когда давно еще проповедовал в каком-то то ли колледж, то ли техникум. Забыл уже. Ну, какой-то СУС, в общем. А я тогда такой был начинающий проповедник, горячий. А все такие были зашифрованные агенты Хари Кришна. Я всегда любил дразнить гусей. Сидит группа поддержки, и я там начинаю говорить о процветании. А вы знаете, что Лакшми Деви, богиня процветания, супруга Верховного Господа Нараяны. Все там преданные, ну эти партизаны-то тихо, все за голову там хватаются, что он делает? А мне весело. Они услышали святое имя Бога. И потом, когда одна преподавательница, она разругалась вот с преданной, которая там преподавательницей работала, и ей как бы, ну, в противостояние пошла к ректору и выложила все про нашу проповедь. Хотела все это прекратить. Собрали всех преподавателей, сделали опрос студентов, стоит или не стоит, ну, продолжать мою лекторскую деятельность, потому что там в основном я и остался, ну, из преданных. Нас много там проповедовало, просто в конце концов я почему-то остался. И так случилось. 20% как бы против отозвалось студентов, 20% нейтрально и 60% за. И потом этот ректор встал, как мне потом рассказывали, я-то не был на этом собрании, но сказал, да вообще какая разница, кто они? Потому что вот эта вот преподавательница, которая была против нашей проповеди, он говорил, да они кришнаиты. Он говорит, откуда вы узнали? Да там Хари Кришна. Я видела диск написанный. Она ко мне, тут преданная эта преподаватель. Ты что, диски с Хари Кришна? Я говорю, нет. Там написано Лакшми Нараяна, молоко и молочные продукты. Ну не знаю, она смотрит Лакшми Нараяна, ей Хари Кришна видится. Но тоже неплохо. Как Камса. Асти и Прапти, две жены, зашли. Одна в синем саре, другая в желтом. Он закричал, Кришна Баларам, убейте их. Ее так же, наверное, по той же причине. И в конце концов этот ректор сказал, ну пусть продолжает. Потому что мы же видим, что успеваемость студентов улучшилась, отношение к преподавателям улучшилось, отношение между студентами улучшилось, все улучшилось, пусть продолжает. Ну просто если одно слово, пусть вот Хари Кришна не говорит на лекции. Попросите его, пусть даст обещание. То преданный ко мне приходит, говорит, вот такое условие. Я говорю, хорошо, у Бога столько имен. Обещаю, что я не буду Хари Кришна говорить. Я там, Говинда. Хари, Хари. Правда, что Джай Джаганнат не кричал. То есть, вы же проповедники, вы очень хитрые должны быть. Очень ловкие, как намыленный муравей, он везде проползет вообще. Проповедники заходят, вот как иголка. Хоть куда воткнуться, и выходят как плуг. То есть на выходе такой эффект мощный. Люди хотят меняться. То есть вы смотрите, включайте свой разум. Просто сейчас такая проповедь пошла. Поэтому есть разные мнения, идут столкновения между вайшнавами даже. Ну, это не очень хорошо, с другой стороны, это проясняет все. Главное, чтобы оскорбления не совершали. Что вот там психологи развелись там, да, надо вот как Прабхупада и все прочее. Но Прабхупада говорил, ночами не спите, придумывайте новые привлекательные способы распространения сознания Кришны. То есть должна быть и прямая проповедь, и должна быть лекторская деятельность. Что же в этом плохого? Если человек через это получает сознание Кришны. Однажды Патита Павана Прабу с Аударидхамой Прабу, еще там с кем-то, пришли к Госвами Махараджу. Сказали, вот если мы проповедуем человеку, и он, ну мы не говорим прямо о Кришне, И он через 5 лет становится преданным. Ну там вначале год, потом и 5 лет. Это прямая проповедь. А сам Махарадж сказал, да. А если через 10 лет он вот такой, как бы, косвенной проповеди, такой термин даже ввели, косвенная проповедь. А если через 10 лет он становится преданным, это прямая проповедь, Госвами Махарадж сказал, да. Ну, я, по крайней мере, так это слышал. Поэтому время, место, обстоятельства. Мы должны просто быть эффективными. Если человек сразу Хари Кришна не примет, ну, демон там какой-то или что-то еще, ну, дайте ему что-то другое, дайте ему просада, дайте ему свое отношение, по крайней мере, хорошее, чтобы он почувствовал это. И все. Нам нужно не противостояние, не конфликт, а нам нужен контакт.
А вот это про это, что неправильно делаешь, неправильно, или как с человеком так не оставишь же, он же сам хочет общаться как-то раз.
Чик-чик. Есть просто проповеднические приемы, чтобы увидеть, насколько человек готов, вот и все. Мы должны этому обучиться и применять. Сейчас не такая проповедь, как раньше, даже лекторская, та же самая. Почему вот, ну, вот эти вот возникают противоречия? Раньше были коммунисты. Все. Не по партбилету, так по духу. Поэтому, когда такая проповедь шла мощно, люди ее принимали. Они смотрели на проповедь, думали, о, ничего себе, такие уверенные люди, целеустремленные, готовы всем пожертвовать ради своей идеи. Здорово. Сейчас люди стали другие, они мягкие, они стремятся к благополучию. Поэтому и проповедь такая стала, семейные отношения, наука процветания. Уже сейчас такую жесткую прямую проповедь никто не примет. Поэтому и проповедь тоже меняется в соответствии со временем, местом остается. Проповедь имеется в виду лекторская деятельность. Я не говорю про харинаму, не говорю про санкиртану. Но это же нормальный процесс. Закономерности, развития. Вот и все. Раньше Гуру Махарадж говорит, мы сразу людям всем на первой лекции объясняли о 4 принципах. Прямо говорили. И большинство уходило, но те, кто приходил, привлекались, кого Кришна приводил из глубины сердца, они уже знали, куда пришли, были готовы. Она же говорит, меня позвали на какую-то радиокомпанию, чтобы я там, ну, рассказал. А он говорит, а я был таким, ну, начинающим проповедником, очень таким решительным, огненным. Вместо сердца пламенный мотор. И я, говорю, как там дал речь о 4 принципах, особенно на 4-й принцип, незаконный секс налег. Это радио, говорю, чуть не закрыли. Потому что, оказывается, было 8 марта. А Гуру Махарадж говорит, а мы вообще тогда не обращали внимания, какой день недели, кто там. На нас что Брама, что Муравей, вообще одинаковые были. Много очень было жалоб, звонили, вы что там, весь праздник нам испортили, 8 марта, рассказывая о своем незаконном сексе и последствиях. Сейчас просто говорят, повторяйте Хари Кришна, о принципах даже могут промолчать. Я как бы еще не определил своего отношения ко всему этому. Бой покажет. Мне нравится подход Патиты Павны пробу. Он всегда дает святое имя. Даже если написано на афише Аюрведа, он говорит, да, Аюрведа, это хорошо, я уделю 10% времени Аюрведе, так как на афише написано. Но 90% времени мы будем говорить о духовном здоровье. И у него с лекции все уходят, и мусульмане, и христиане, и иудеи, и материалисты, все уходят в основном с четками. Все остаются в своих религиях, но при этом с удовольствием поет Хари Кришна на киртанах, которые он устраивает. Он обычно на 3-й, на 4-й лекции уже киртан устраивает, или баджан. Читание Чандры Чарампрабу, но это такой единственный проповедник в России, который мог и может до сих пор с первой лекции дать Хари Кришна Махамантру. Все будут в экстазе успевать. Кто-то вообще не говорит о Кришне, но люди преданными становятся, как ударят Хама Прабу. Потому что он внутри себя преданный и все. Ну, однажды он пришел к Госвами Махараджу, он сам рассказывал, и такой говорит, я, Госвами Махарадж, о Кришне не говорю, говорю о каких-то других вещах, благости, как быть. Госвами Махарадж сказал, ты сам преданным будь и прогрессируй постоянно. Поэтому все, кто будет тебя слушать, они тоже будут преданными становиться. Вот и все. Потому что проповедь – это общение с вайшнавами. Да. Общение. У человека отношения с вами возникают, и он уже все, что угодно готов принять. Потому что знания только через отношения передаются. Он видит, вы к нему вообще прекрасно относитесь, к нему не так, никто так, кроме матери, может быть, не относился. Как говорят вот этому Прабу, забыл его имя, который Food for Life вообще в Москве организовал очень мощно. У него много лет на это ушло, правда, но результат того стоил. И он спокойно входит и в мэрию, и в Думу, хоть куда. И там говорят, а ты еще и кришнаист, что ли? Ну, с кем не бывает. Ну-ка, расскажи, что это у вас у кришнаита. Или Шикшаштага Прабу с общим делом. Там все говорят, и чиновники, и политики, а что, Шрамов, он еще и кришнаист, что ли? Здорово. Столько делает. Или как мне вчера преданная написала по скайпу. Она в Москву уехала, очень сильная санкиртанщица. Она где-то работает, поддерживает тело в какой-то конторе, бизнес какой-то, видно. И она пишет, шефа не было, куда-то ушел, отлучился, и пришел какой-то крутой бизнесмен. И мне пришлось как-то, ну, с ним быть, чтобы в одиночестве он не сидел. И говорит, у шефа моего все стены в офисе увешаны вот нашими изображениями. И на одном Кришна с Арджуной на Курукшетре. И этот крутой бизнесмен говорит, о, картины какие, разве можно их так вешать? И она говорит, я, говорит, на свой страх и риск решила ему все-таки рассказать. Ну, говорит, мы как-то это называем изображение. Вот это Бог, а это вот его чистый преданный вечный спутник. Он говорит, ну да, бизнесмен, говорит, это же Кришна, это Арджуна на Курукшетре. И добавил этот крутой бизнесмен. Крутая битва была там. Она говорит, вы что, читали? Говорит, конечно. Сегодня мне Лолита Гопи Ватаджи звонила. Ну да, вот выходит по вечерам, она сейчас в Улан-Удэ, выходит на Санкиртан. И встречает тоже необычных людей. Какая-то женщина говорит, я искала Бхагавад-гиту, ой, как хорошо, что вот вас встретил. Или еще что-то. Кого-то еще повстречает, такая счастливая. Я говорю, пожалуйста, продолжайте, не бросайте санкиртан. Это ваше спасение. Он говорит, конечно, это мне столько дает милость. И она сказала, я сейчас понимаю, насколько важно общество вайшнавов, какая-то величайшая поддержка, какая-то величайшая защита. Я благодарю Бога, что вот есть общество вайшнавов. Многие люди уже готовы. Нужно просто их найти. А как это сделать, если мы к ним не идем? Надо идти просто и все. Лекции, общее дело. Ну, лекции в смысле по ведическому знанию. Общее дело, диски, книги Прабхупады, просад. Хоть что. Как вот этот Олег-то из церкви преподобного Муна приходил. Как он говорит, нужно выходить и свидетельствовать о Боге. Каждый день, неважно. Просто выходить на улицу и свидетельствовать. Ну, это у них так называется, проповедовать. Вы свидетельствуете? А то как эта книжка про мафию порой кажется, свидетелей не будет. Учиться, ну, в смысле, убьют всех. А если даже убьют, мы все вернемся к Кришне раньше срока. Как первые старшие преданные в Советском Союзе говорили, более младшим, ты сейчас пока не лезь на улицу, ты сейчас готовься, читай, воспевай. Нас посадят, потом вы наше место займете. Потом вас посадят, но вы уже кого-то воспитаете. Так они и жили. Только маму Тхакуру Прабу КГБ не могло поймать, всех остальных поймали. Ну, вот этих старших, практически всех. А маму Тхакуру Прабу, он мистик, был еще к тому же. Он чувствовал. говорится, травленный волк обходит волчьи ямы, обходит капканы и прыгает за флажки. Только КГБ врывалось с милицией, а Мамут-Хакура пробу уже нет. Вот уже даже гирлянда его лежит, еще что-то, даже запах его остался, а его нету самого. Но как он тогда предавался в то время? Он минимум 32 круга повторял. У него садхана была вообще мощнейшая. Он тогда, в те времена, когда просто бы арестовали, осудили и посадили, дал себе обет, что я буду одну Бхагавадгиту в день распространять. Бхагавадгита в Советском Союзе стоила 25 рублей. Причем она была не такая красивая, как сейчас, она была, как самодельная практически. 25 рублей – это четверть, одна пятая хорошей довольно-таки получки. Но он этому обету следовал. Заходил в автобус, смотрел, нету ли милиции, ФСБ, КГБ вернее, у него нюх был. Просто вставал к первой двери и говорил: «Люди, слушайте меня! Вы не есть это тело, вы вечная душа, вы вечная служанка Кришны!» И так до следующей остановки проповедовал, выходил и растворялся в толпе. У него была мощная прямая проповедь, когда лекции читал, да, все так действовали. Говорится, он мог зайти, сидели какие-то там академики, предположим, полный зал народу, академики, профессора сидели за столом, он мог зайти, сесть на стол, его глаза, такой шакти было, как две фары вот так вот скользили по залу, и он начинал проповедовать очень мощно. Однажды одна женщина во время лекции не выдержала, подскочила. Она услышала, что если вы будете есть мясо, будете свиньей потом в следующей жизни. Она была такая толстая, эта женщина сидела на трех стульях. И она вскочила так возмущенно и закричала: «Это что это вы говорите, что если я буду есть мясо, я в следующей жизни стану свиньей?» А Мамут-Хакура Прабху, он был еще милосердный со стороны, он говорил очень прямо, и люди принимали. И он этой женщине сказал: «А вы что, ей уже не являетесь?» Она села просто на ее три стула. Он, по-моему, это про него. Он приезжал в любой город, просто вставал на улице, на площади, не на оживленной улице, начинал петь Харе Кришна, играя на караталах, собиралась толпа. Естественно, милиция, и он убегал. И кто-то всегда бежал рядом с ним и говорил ему: «Вам, видно, нет, вам, наверное, негде остановиться, может, вы у меня остановитесь на квартире». И он там делал намахату, кратко обучал это, и уезжал дальше. Так ездил по всему Советскому Союзу. Неуловимый был. Когда он повторял утром свои круги, человек, у которого ночевал, один преданный вспоминает, я говорю: «Спал! Рано утром дело происходило, меня начало во сне подбрасывать. Я встал, у меня все тело мое шевелилось, вибрировало. Я начал повторять Харе Кришна. Я ничего понять не могу. Вышел в коридор, смотрю, Мамут-Хакура Прабху там повторяет свои круги Харе Кришна Махамантру с очень огромной силой. Просто пробило этого человека. Насколько человек предается, настолько Бог его и вознаграждает. У нас может не быть сил, потому что мы просто не предались. Когда мы предадимся, представьте, Бог через нас начнет действовать. Какая это мощь. А сами по себе, конечно, мы слабенькие. Кто мы такие? К Рахини Сути Прабу подошел один преданный, санкиртанщик очень хороший, сказал: «Почему так, скажите? Вчера я распространил 200 или 300 книг. 300, по-моему, я уже не помню точно. 300 книг Прабхупады вчера распространил, а сегодня ни одной. Пожалуйста, объясните причину». Рахини Сута Прабху сказал: «Конечно, вчера улыбался Кришна, а сегодня ты улыбаешься. Поэтому и разница. Вчера ты предался, Господь через тебя действовал». А так всегда бывает, когда какой-то день хорошо пораспространялся, и день выходишь такой: «Ну, ну, сейчас, повторю, уже нет этого предания, этого смирения, все, ничего не получается». Или лекции читаешь, читаешь, все тебя аплодируют стоя. Потом приходишь, и такое фиаско полное. Ничего не мог вообще никому донести. Думаешь: «Кришна, что такое-то вообще?» А потом анализируешь и понимаешь, что ты уже привык к успеху. Но до этого ты предавался, просил о милости, хотел быть инструментом, а сейчас ты вот решил, что ты такой крутой. Господь милостиво так тебе показывает, на что ты способен. Даже Шрила Прабхупада говорил, мой гуру Махараджа Бхактисиддханта Сарасвати Такур хотел поехать в Америку и проповедовать, но у него не получилось. И поэтому все годы, когда я провел в Америке, я понимал, это он говорит через меня. И Прабхупада говорил, что секрет моего успеха только в том, что я просто повторил слова, которые великие проповедники говорили до меня. Это же парампара. Это очень просто и легко, не надо ничего придумывать. Чтобы просто почувствовать свою зависимость от гуру и Кришны, от святого имени. И идти и давать это другим, получив это знание, конечно, прочитав книги Прабхупады, применив их в своей жизни, проанализировав, усвоив. Хоть насколько, хоть немножечко даже. Один ученик пришел к Прабхупаде и сказал, Шрила Прабхупада, я не могу проповедовать, не умею, не получается. Прабхупада сказал, ну-ка сядь передо мной, повторяй, Кришна, Верховная Личность Бога. Он говорит, Кришна, Верховная Личность Бога. Прабхупада сказал, говоришь, не можешь. Иди и говори. Весь вопрос в нашем желании. Насколько мы действительно хотим быть последователями Шрилы Прабхупады? Насколько мы миссионеры? Шрила Прабхупада в одном из комментариев пишет, что мнимые последователи Господа Чайтаньи никогда не выходят и не проповедуют людям. Прямо так и пишет, мнимые последователи Господа Чайтаньи. Как вот здесь в лекции говорится, что лицемерие – это болезнь любой религиозной организации. А мы не религиозная организация, мы духовная организация. Но мы духовная до тех пор, пока мы миссионеры, пока мы проповедники. Как только мы перестали быть проповедники, все. Мы просто религиозники очередные. Просто очередная мирская религия. Просто громкие слова. Просто какие-то лозунги, обещания и все. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что фундаментом духовного прогресса является наше желание и способность пойти на любые трудности ради удовлетворения Гуру и Кришны. Вот это и есть способ развития бхакти. Потому что зона успеха всегда находится вне зоны комфорта. Даже в материальной жизни. Человек много сил прилагает, чтобы чего-то добиться. Что же говорить о духовном? Еще больше должен. Какой-то вопрос вроде был. Или я ошибся, вроде руку поднимал. Да, давайте, конечно.
Поясните, пожалуйста, вот как-то вот проповедь неверующим, да? Это у нас 9-е оскорбление. Объясните, пожалуйста, вот, ну, вот все, что вы говорили, что вот мы сокровенные вещи не говорим, да?
Ну смотрите, например, мой гуру Махарадж, он о Радхе и Кришне вообще редко говорит, даже в кругу преданных. Нужна атмосфера определенная. Ну как же мы без проповеди вообще поймем, кто верующий, а кто неверующий? Это же только проповедь проявит. С кем мы в будущем сможем поговорить на сокровенные вещи, а с кем, ну, до лучших дней. Вы через проповедь это и узнаете. Проповедуйте 13 главу Бхагавад-гиты новым людям. Мы говорим душа, сверхдуша, так далее и тому подобное. Мы же новым людям обычно Бхагаватам не рассказываем, мы на Бхагавад-гиту опираемся. 13 глава здорово показывает человеку. Не просто, что он должен поклоняться Богу, а почему он должен ему поклоняться. Философия идет. В Раджанда Кумара Прабху целый семинар, самое сокровенное знание. Еще 3 лекции новых добавилось, вот я их вчера скачивал. Где он людей ведет к тому, что они, кто-то из них станет преданным. Могут приходить на Шримад Бхагаватам и слушать уже такие сокровенные вещи. Какой смысл человеку говорить? Я вот говорил же сегодня, да, какие-то такие сложные, не говоря уже о сокровенных вещах, а какие-то просто сложные для него вещи, если он это даже не поймет. Мы ему фундаментальные вещи говорим. Как Прабхупада. Его проповедь была построена на том, чтобы людям показать, что они не это тело, а душа. Ты уже потом в Бхагавадгите идешь, что ты не просто душа, ты еще и слуга Кришны вечный. Там еще сокровение знания. Что ты с Богом вообще в близких отношениях можешь находиться. И Он сам будет следить за развитием твоей духовной жизни. Сам будет помогать, потому что у вас личные отношения. Сарва, Гухья, Тамам, самое сокровенное знание открывается. Но не сразу же, а постепенно. Просто мы видим в Бхагавадгите, как Кришна уже столько сказал, и слегка так капельку бхакти на теме Арджуны, кап, что вот думать обо мне надо, посвящать мне свою жизнь. А Прабхупада сразу с первого комментария к первой шлоке во все колокола бьет в набат, поклоняйтесь Кришне, служите Кришне, прославляет Бхагавадгиту, прославляет Бога. Преданный он такой. А Кришна очень аккуратно все это делал. Почему? Потому что постоянно думать о нем, посвящать ему свои действия, это революционная идея. Он аккуратненько так, кап, слегка отжит на темечко и смотрит. Поэтому вы смотрите, в какой лично вы проповеди участвуете. Если это лекторская деятельность, ну, конечно, там есть постепенный момент возвышения сознания людей. Как Патита Павана Прабу сказал в семинаре для проповедников, что если вы через лекторскую деятельность людей хотите возвышать, ну, готовьтесь работать с ними лет 10 каждую неделю. Если вы на Санкиртану вышли, ну тут-то и себя изображать благость зачем? Сразу говорите, я, конечно, преданного служения, потому что у вас книги Прабхупады на руках. Ну а на Харинаму вышли, так все ясно. Смотрите, время, место, обстоятельства.
Можно совмещать.
Что именно?
Ну,
если хотите, пожалуйста. Но нужно хотя бы в одном виде достичь квалификации высокой. А не то, что фигура тут, фигура там, и в конце концов, не это толком не умеет, не это толком не умеет. Нет! Кришна говорит Бхагавадгите, что дакша, предан должен быть, одно из качеств, дакша умелый специалист. Он предан должен в каком-то одном хотя бы виде служения стать дакшей. Очень высококвалифицированным специалистом. Не то, что всего понемножечку умею, ну, так себе посредственно. Курма Прабу в Австралии таким поваром стал вообще. И по телевидению его показывают. И весь Сидней вообще пищит, он там гуру всего города, если не всей страны. Готовим с курмой. Все объясняет, он вкус к этому имеет. Ну, как к этому, конечно, не иметь вкуса, я не знаю, к ведической кулинарии. Он профессионал, вообще специалист. Или как Ушакратха Прабу переводил труды шести госвами. Он стал специалистом в санскрите, в Бенгале. У него квартира, которую он снимал, была заставлена коробками книг. Не на санкиртану, а именно которых нужно было перевести. Он везде их искал, по всей Индии. И порой его даже не было видно из этих коробок. Даже к нему пройти было невозможно из этих коробок. И он говорил, ну, видно, нам сегодня не удастся встретиться. Садитесь в следующий раз. Сам где-нибудь там в уголке, в дальнем сидел. Так раньше преданные делали, санкиртанчики. Они заполняли полностью всю комнату книгами Прабхупады. И вы будете спать, есть только на том месте, которое вы освободите, книгами, которые вы распространили до потолка. Ставят коробку. Ну, чтобы просто поспать, сколько нужно распространить. Даже сидя, чтобы поспать, сколько распространить нужно было. Духовные войны, проповедники. Поэтому неважно, кто-то может много делать очень, кто-то меньше, кто-то совсем маленько. Но главное, чтобы это искренне было, чтобы человек на 100% выложился. Тогда, естественно, у него квалификация будет увеличиваться. Как в боевых искусствах. Более сильным становится тот, у кого большее количество правильных повторений. И все. Тот мастером становится. Он 30 лет. Каждый день правильно тренировался. Великий мастер. Как на Окинаве мастер карате делал, Окинава-Те, вернее, тогда это называлось. Вкапывал макивару, не говорил ученику. Макивар – это снаряд для ударов. Наноси по макиваре 300 ударов в день каждой рукой, через 2 года ты убьешь быка. Секрет успеха – регулярность и осознанная правильная практика. Потому что неправильная практика, она просто покалечит. Но у нас-то в сознании Кришны наставников-то, о Господи, столько шикшигуру. Учись не хочу. Захоти учиться. Тебе объяснят, как действовать правильно. Еще и Кришна в сердце будет тебя вести. Подсказки давать по всему. Я не помню, это вчера? Да, вчера. Что-то как-то, видно, поддался влиянию Майи или что, я не знаю. Я подумал, ну зачем вообще нужна эта рассылка, которую я делаю по интернету? Она вообще кому-то помогает? Наверное, надо прекратить это все. И сразу пошли письма. Спасибо вам большое. Я думаю, что себе. Сразу воспрял. Потому что когда безответно что-то делаешь, ты думаешь, а вообще нужно это или не нужно? Ну, Майя, она же коварная. С любой стороны может надавить. И как только я вот, ну, эти мысли у меня мелькнули, все там. Письма такие, благодарности. Значит, нужно. Хотя бы если одному даже человеку еще нужно, значит, надо делать. А если никому не нужно, то все равно делай для гуру и Кришны. Потому что в конце концов, как мать Тереза говорит, ты делаешь это не для людей, ты делаешь это для себя и для Бога. Нужно продолжать. Еще вопросы есть?
Спасибо.
Пожалуйста. Вся слава Шри Прабхупаде. Говори, говори.
А вот все делаем, да, все делаем для Бога, да, и никого не видим, да? Ну, даже вот. Так просто делать, ну, не сознание Кришны. Имеется в виду, если мы чем-то недоволен, это же недоволен Богом, получается.
Да.
Вот в этом-то вся проблема.
Ну,
то есть это уже излишка была.
В Раджендра Кумар Прабху в лекции «Прими свою судьбу» он говорит, что Господь, он кто? Он наслаждающийся и Господин. Как Бхагавадгите, у Падрашта и Ануманта, наблюдающий и дозволяющий. И если мы приняли Кришну как наслаждающегося и господина, то что это значит? Я один из тех, чьим служением он наслаждается. И я один из тех, чьей судьбой он повелевает. И все, что приходит в мою судьбу, это от Бога. И если я принимаю Бога, действительно принимаю, то значит я принимаю все, что от Бога исходит. Это называется смирение. С миром внутри я принимаю. Причем Там он дальше объясняет, а на кого еще вообще обижаться? Это же моя карма-то. Не то, что сверхдуша там придумывает что-то. Как сценарист какой-то фильмов ужасов и боевиков. Ну, иногда там эротики добавляют, да? Которые потом как ужас. Все равно становится. Нет, Кришна нам нашу карму дает. Поэтому винить-то некого, кроме самого себя. Если я себе язык прикусил, то кто в этом виноват? Это просто понимание нашей философии. Примите Бога, тогда вы примете все, что от Бога в вашу жизнь приходит. Потому что на всю любовь Бога. Все является просадом, милостью Бога. И хорошие ситуации, и плохие. Нет ни хороших ситуаций, ни плохих. Есть урок, через который я прохожу и становлюсь более мудрым, более квалифицированным. Вот и все. Урок только есть. Я просто должен учиться. Господь мне дает такую возможность постоянно. Постоянно становиться лучше, лучше и лучше. Если я занял позицию ученика и слуги. Вначале тяжело. Как говорят зэки, первые 15 лет тяжело, потом привыкаешь. Сознание Кришны тоже не сразу откровение на каждом шагу. Но на Востоке говорили, если ты идешь по верному пути, на каждом шагу будешь встречать сокровища, находить сокровища. Если мы изучим жизнь каких-то монахов великих, великих святых, то мы увидим, что у них первое время очень трудное было. Ну, для ложного эго, для материального ума, для материального разума, для материальных чувств. А потом блаженство, откровение на каждом шагу, божественный экстаз, служение Богу. Серафим Саровский, по-моему, он. Это уже было понятно, что великая личность с детства. Когда он упал с очень большой высоты в недостроенной церкви, и мать со священником в ужасе туда сбежали вниз, а он там невредимый стоит. Ну, типа, сократил время спуска. Еще какие-то были знамения, что ну, это необычная личность. И что, как он описывает, когда он в этой серафимской пустоши, в этом монастыре, где самые жесткие требования были, ну, как садхани. Он говорит, вообще тяжелейшие были времена для меня, он пишет. Такой бунт был внутри. Такая ломка ложного эго. Но потом он стал молчальником, ушел в лес. И там весь день стоял на каменной плите, молился. Когда темнело, заходил в дом, зажигал свечку и всю ночь на коленях стоял, молился. Ну, повторял святой, потому что он встретил своего шикшагуру. Если не дикшагуру, ну там у них нет таких понятий. И тот ему сказал, что бы ни случилось, ступая в серафимскую пустошь, и вообще в своей жизни, что бы ни происходило, постоянно повторяй: Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. То есть он ему сказал: киртани я садахари. Он постоянно повторял эту молитву. И когда однажды разбойники зашли в эту его избушку, они думали, у него богатства много. Много людей приходило просто на него посмотреть, потому что он святой, излучающий свет счастья. И люди просто на него смотрели и уходили счастливыми. Больные выздоравливали. И как Сергий Радонежский. Просто разговаривал с человеком, который чуть ли не при смерти был. Он на носилках принесли. Он уходил здоровым. Сила любви. И они не нашли, естественно, ничего в его избушке, кроме нескольких картофелин. Он рубил дрова, он очень сильный был, Серафим Саровский. Потом он вспомнил, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет, что-то такое. Бросил топор на землю, сказал: делайте, что хотите, у меня ничего нет. И они начали этим топором его бить. Проломили череп, выбили зубы, там, повредили позвоночник, конечности. Потом испугались и убежали. И он кое-как в таком состоянии дошел до монастыря, там рухнул, его в постель отнесли. И когда этих разбойников поймали, и местный чиновник, правитель хотел их казнить, сказал, нет, нет, я их прощаю. Это воля Бога. И он так и не выздоровел до конца. Он ходил согнутый, опирался на топорик, позвоночник поврежден. Но всегда излучал счастье, потому что после того, как он был молчальником, после такой духовной практики накопил огромную духовную силу, он пошел проповедовать монашество, ну, саньясу по-нашему. И читаешь его слова, вообще там прямо через них сквозит так, доброта, любовь, это, сочувствие, сострадание. Как он там пишет-то? Не помню точно, по-моему, сокровище мое, или там солнышко мое, обращается, ну так к каждому. Думаю, вот так будет, все хорошо. А потом я не понял, по-моему, это тоже про него, давно читал уже. Он 3 года болел водянкой, Серафим Саровский. Причем из этих 3 лет он половину срока провел в постели, не мог даже вставать. Ему говорили, его старший, его гуру как бы, старший монах, которого он принимал как учителя, говорил, давай врача позовем. А Серафим Саровский лежал и говорил, я принял покровительство у лекаря небесного. И только он может мне помочь. То есть, ну, я от Бога завишу. И так, в общем, 3 года прошло. И этот учитель его, монах, святой, и какая-то мададжи, тоже монахиня, раз присутствовали при этом событии. Серафим Саровский лежит, молится Иисусу, Богородице, Богу. Потому что у него миссия, ему проповедовать надо, он лежит, водянка. И Богородица раз проявилась и говорит и гуру, ну, старшему монаху. Гуру берет же на себя карму ученика, не только в нашей традиции. Показывает на Серафима Саровского и говорит, этот нашего роду. И пальцем тыкает в бедро этого монаха старшего. И вся водянка переходит в это бедро. Короче, Серафим Саровский тоже встает, здоровый молодости, идет проповедует. А у него такая ямка осталась от пальца Богородицы. Ну, вот у его учителя на бедре. Ему там маленько тоже поплохело. Ну, он был счастлив. Такое явление божественное. Чего я бы это все рассказываю? Смирение. Любая религия дана, чтобы человек развил смирение. Это высшая ступень шаранагати. Полного, безусловного, незамедлительного предания себя Богу. Быть смиренным и кротким. Такой человек становится святым. Ну а потом может стать чистым преданным Богу. Ладно, я чувствую, договорите, меня вообще распирать что-то начало. Я не замолчу, иначе.
Ну там сейчас лекция была, да?
А уже киртан должен быть. Говорите, говорите.
Перед проповедью в гневе, да, это неуважение к женщинам.
Одно из проявлений.
Ну да, одно.
Да. Потому что гнев это что такое? Неудовлетворенные материальные желания, неудовлетворенные вожделения. Вызывает гнев, согласно Бхагавадгите. И в Ведах говорится, что какого бы положения человек не достиг, какого бы богатства, какой бы власти, какой бы славы, какого знания, какой силы, ну, про мужчину имеется в виду, говорится. Если он не уважает женщин, он ничего не стоит. Женщина – это же экспансия Шримати Радхарани, в конце концов. Ну, правда, какие-то странные, конечно. Спасибо. Да что поделаешь? Порой думаешь, рады и рады. Господи. Шьям, шьям. И развиваешь смирение. Терпение, кротость и почтительность. А что еще остается делать?
Женщина или
женщина. Да какая разница, пусть она хоть в коляске лежит, родилась только все равно же женского рода.
А женщина к женщине?
То же самое. Чинаки Пандит говорит, что человек должен быть осторожен, очень осторожен.
царем, с духовным наставником, с огнем и с женщиной. Он говорит, человек не мужчина, а человек. То есть он дает понять, что и женщина должна быть очень аккуратной женщиной. Это очень высокий уровень мата, дживи, как к матери относиться. Невероятно сложно такой квалификации достичь. Но все же возможно, по милости Гуру Кришны. Вот каждый, кроме своей жены, как матери. Мата, дживи, дорогая мама, святая мать. Святая мать, курить бы вчера бросила, но все равно мата, дживи. Или даже не бросила, все равно пытаешься.
Даже кого бы там ели, да? Все равно святая.
Нет, она не матаджи еще, ну женщина, все равно же. Матаджи это святая мать, это высокий уровень.
Все равно, не, имею в виду, как относиться все равно как.
Как к матери? Почему? Потому что в ведах говорится, отца можно признать падшим. От друга можно отказаться, если не просит. Даже от гуру можно отказаться, если он перестал различать, что истинно, а что нет. Но мать никогда не может считаться падшей. В ведах так говорится? Никогда.
То есть любая женщина?
Нет, не любая, там про мать родную.
Ну, она сынок чья-то же мать.
Ну, а мы же переносим это, вот это понимание матери со временем, когда мы духовно прогрессируем, на всех.
Да, всем матери.
Да? Ну ты представь, насколько человек квалифицирован, что он ко всем, вот как уже как к матери относится. Какая квалификация высокая. Поэтому в Индии там не говорят матаджи, прабу, так как у нас всем подают. Ну, кто здесь у нас в Исконе, мы говорим матаджи, прабу, да? Прабу это синоним госвами. Повелитель чувств, господин чувств. Матаджи святая мать. Поэтому дорогая мать. В Индии говорят брат, сестра. Потому что это чуть ли не это трансцендент, не матаджи и прабу. Но Прабхупада специально эту вайшнавскую культуру вел, чтобы мы друг другу и себе в первую очередь указывали, к чему мы должны стремиться. Мы себя-то должны видеть дасами, слугами, или деви даси, служанка слуги, но ко всем остальным обращаемся прабу, матаджи. Почтение. В смысле?
То есть, когда так обращаешься, тоже человек обуславливается?
Быстро обуславливается. Он должен постоянно себе напоминать о смысле слов. Логика – это правильность понятий в разуме. Раньше мы говорили просто «дура», сейчас говорим «матаджи». Матаджи! Эй, прабуджики! Мы тут кушать будем. Или «Прабу, ну сколько можно?» Это полное непонимание. «Господин!» Это же обращение. То есть мы себе напоминаем, другим говоря, «Прабу», что этот человек в чем-то, хотя бы в одном, в любом случае лучше меня, я могу у него поучиться. Он лучше меня. Он «Прабу», а я «Дас» должен быть, слуга. А просто слова, ну... Как одна матаджи кричала в Раджанта Кумару Прабу, это я-то несмиренная! В заключение про эти слова расскажу историю, перейдем к киртану. Господь решил пролить милость на одного мудреца. Он был довольно-таки возвышенной личностью, его прозвали «Победивший гнев». Ну, действительно, он контролировал чувства. И Господь принял облик молодого брахмачарии и пришел, там, где он Кришнакатху вел. И когда у него все закончилось, лекция закончилась, вопросы закончились, он подошел. Господь подошел к нему в образе этого брахмачария и сказал: «О, Прабу! Мне так понравилось. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?» Тот так благожелательно сказал: «Победивший гнев». «Как-как?» «У меня память плохая на меня. Победивший гнев». «А вы не могли бы еще раз повторить, чтобы я лучше запомнил? Победивший гнев». «А как это понять? Вот вы мне расшифруйте,
чтобы я навсегда запомнил. Как вас зовут?
Победивший гнев!
Запомни, меня зовут победивший гнев! То есть мы должны стремиться к истинным понятиям, которые станут нашими неотъемлемыми качествами, духовными качествами. 26 качеств преданного. Они все проявятся, если есть основное качество. Кришна эка шаранам. Кришна – единственное прибежище для вайшнава. И из этого основного качества сварупа лакшана вытекает 25 второстепенных татаста лакшана. Уважен Кумара пробустил семинар 26 качеств преданного. Со сварупа даса госвами есть книга 26 качеств преданного. Читайте, слушайте, изучайте, развивайте. Пора и чей знать. Большое спасибо за внимание. Хари Кришна, Шри Шри Пара Мадаян, Тригура Сундра Киджай. Пожалуйста, вся слава Шри Прабхупаде. Шри Прабхупаде Киджай. Хай Гура Прима Хари Хари Бол.